Каролина слушала ее с видимым удовольствием, и это ненавязчивое почтительное внимание благотворно влияло на мысли и чувства ее спутницы. Видимо, миссис Прайер с ее холодной, непривлекательной внешностью, с ее застенчивыми манерами и необщительностью редко приходилось встречать у тех, кого она сама могла бы полюбить, такое чувство искренней симпатии и почтительного восхищения. Ее, несомненно, радовало сознание того, что юная девушка, которой она сама, судя по взволнованному лицу и глазам, инстинктивно тянулась всем сердцем, тоже испытывает к ней дружеское расположение и смотрит на нее, как на свою наставницу. Наклонившись к девушке и отводя с ее лба светло-каштановую прядь, выбившуюся из прически, миссис Прайер проговорила с несколько большим чувством, чем обычно себе позволяла. «Надеюсь, нежный ветерок с холмов пойдет вам на пользу, дорогая Каролина. Мне бы хотелось, чтобы на этих щечках заиграл румянец. Или вы всегда так бледны?»
«Когда-то у меня были румяные щеки», — улыбаясь, ответила мисс Хелстон. «Помню, года два назад из зеркала на меня смотрело другое лицо. И круглее, и розовее. В молодости, — добавила эта 18-летняя девушка, — все мы бываем беспечны, и жизнь нам кажется безоблачной».
«Неужели, — продолжала миссис Прайер, усилием воли преодолевая мучительную застенчивость, которая даже сейчас не позволяла ей касаться тайн чужой души, — неужели в вашем возрасте вам уже приходится заботиться о будущем? Поверьте мне, не стоит этого делать. Пусть завтрашний день сам заботится о себе.
Вы правы, милая миссис Прайер, и не будущее меня волнует. Огорчения настоящего бывают порой так тяжелы, слишком тяжелы, что я хотела бы избавиться от них больше всего на свете.
Это огорчение настоящего. Это ваш дядя, может быть, не вам трудно понять. Он не ценит... Миссис Прайер так и не удалось закончить свою бессвязную фразу. Она не решила спросить, неужели мистер Хелстон слишком суров к своей племяннице, но Каролина ее поняла.
«О, это пустяки!» — ответила она. «У нас с дядей все хорошо, мы никогда не ссоримся, он меня не бронит, и даже строгим я его не назову. Порой мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь на свете меня любил. Однако это не относится к моему дяде. В детстве я, наверное, чувствовала бы себя очень одинокой, но слуги были ко мне добры, а со временем безразличие людей и нам становится безразлично. Дядя вообще недолюбливает женщин и бывает любезен только с дамами, которых встречает в обществе. Он измениться не может, да и я не хочу, чтобы он менялся, во всяком случае по отношению ко мне. Если бы он сейчас вдруг стал со мной нежен, это, наверное, меня огорчило бы и испугало. Но знаете, миссис Прайер, как живут в нашем доме? Время идет, часы проходят за часами, я что-то делаю, но я не живу, я влачу существование. Я так редко радуюсь жизни. С тех пор, как вы и мисс Килдер приехали сюда, я стала, я хотела сказать, счастливее, но это было бы неправдой.
Каролина примолкла. — Почему неправдой? — Разве вы не любите мисс Килдер?
— Я очень люблю Шерли. Я люблю ее и восхищаюсь ею. Но все сложилось так мучительно для меня, что теперь, по причинам, которые я не могу объяснить, мне хочется уехать отсюда и забыть все.
Вы как-то мне говорили, что хотите стать гувернанткой. Однако я тогда же, если помните, не одобрила вашу мысль. Я сама была гувернанткой большую часть своей жизни, и самой большой удачей я считаю знакомство с мисс Килдер. Ее способности, ее прекрасный характер сделали мою службу приятной и легкой. Но в молодости, еще до замужества, мне пришлось пройти через самые суровые и жестокие испытания. Я бы не хотела, чтобы моя... Я бы не желала, чтобы вы испытали что-либо подобное. Мне пришлось наняться в семью с непомерными претензиями.
Все члены ее считали себя аристократами, верили в свое умственное превосходство и полагали, что в них явлены все христианские добродетели, что в душе у них горит свет обновления, а разум их дисциплинирован и непогрешим. Мне сразу дали понять, что я им не ровня, а потому не могу рассчитывать на их благовоспитанность. От меня даже не пытались скрывать, что считают меня обузой и помехой. Я скоро заметила, что мужчины смотрят на меня как на отщепенку, которой запрещено оказывать обычные знаки внимания, как прочим женщинам, и которая, однако, все время путается у них под ногами. Женщины, в свою очередь, ясно давали мне понять, что я им в тягость. Слуги не скрывали, что презирают меня, хотя я до сих пор так и не знаю, почему. Мне говорили о моих воспитанниках. Как бы они вас не любили, и как бы ни был глубок ваш интерес к их жизни, вы не можете стать друзьями. Мне указывали, что я должна жить одна и никогда не приступать незримую, однако твердо определенную границу между мной и моими нанимателями. Я вела в этом доме замкнутую трудную жизнь, лишенную радости. Страшная подавленность, постоянное чувство одиночества и обособленности, вызванные таким отношением ко мне, со временем сказались на моем здоровье, и я заболела. Хозяйка дома холодно заметила тогда, что я просто жертва уязвленного тщеславия. Она намекнула, что если я не постараюсь избавиться от неугодного Богу недовольства, не перестану роптать против божественного предначертания и не научусь относиться к своему положению с должным смирением, разум мой разобьется о скалу, которая уже погубила многих мне подобных, о скалу уязвленного самолюбия, и что я, по-видимому, окончу свои дни в приюте для умалишенных. Я не стала возражать, мисс Хардмен, это было бы бесполезно, однако ее старшей дочери я однажды высказала свои мысли. На это она мне ответила: «Конечно, в положении гувернантки есть свои неприятные стороны, иногда ей приходится трудно, но так и должно быть». Она проговорила это с таким видом, что до сих пор, вспоминая, я не могу удержаться от улыбки. Затем она продолжала: «Я не вижу причин, не знаю способа, да и желания не имею что-либо изменять, ибо это противно всем нашим английским традициям, привычкам и правилам. Гувернантки, — заметила она, — всегда должны находиться в своего рода изоляции. Это единственное средство удерживать их на известном расстоянии, как того требует приличие и порядки английского дома».